Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 363 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона Николай Бульчук, автор и режиссер передачи. В начале сегодняшней программы мы предлагаем вам послушать архивную запись слова насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Наума. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его» – основная тема проповеди. Затем в нашей программе прозвучит очередная беседа из цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». Сегодняшняя беседа посвящена празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Продолжает передачу «Архивная страничка». Мы предлагаем вам, дорогие слушатели, фрагмент божественной литургии, совершенной в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в праздник воздвижения честного и животворящего креста, поет хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Прозвучат фрагменты евхаристического канона из божественной литургии. Завершит нашу сегодняшнюю программу очередная беседа Татьяны Васильевны Смирновой из прошлого Радонежской земли по одноименной книге автора, старшего научного сотрудника Государственного Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника. Открывает нашу сегодняшнюю программу архивная запись слова насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Наума «Ищите прежде Царствие Божие». Эта запись сделана в 1998 году.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, возлюбленные братья и сестры, Бог есть любовь, И вот любовь Божия призывает нас к блаженству, на брак Агнца, призывает Церковь Христову, призывает ко спасению, чтобы мы к добру повернулись и приняли Духа Святаго. «Се стучу, — говорит Господь, — в каждое сердце призывает, придите, чадо, послушайте меня». Господь призывает нас к блаженству, для того Он и мир сотворил, и Адама ввел в Едемский рай, чтобы он блаженствовал, и чтобы вошел в убожение, чтобы тварь вся обожилась, и земля, и небо. Но дьявол позавидовал Адаму, он увидел, что Адам имеет образ больше, как даже у него. Он имеет дух, может созидать, может творить, может многое совершать во славу Божию. И позавидовал демон и смутил. И вот пошло ветхозаветное человечество, как говорит Писание. «После Адама в Адаме все умирают, а вот во Христе мы все оживаем». Если раньше Адам был с Богом, мир был на земле, звери были мирны, природа вся была благоукрашена, и земля давала плоды без всякого труда, изобилие было такое, что никто теперь не может даже и представить, как был тихо, мирно, хорошо на земле, когда были с Богом. И звери, и вся природа почитали Адама за князя. А потом поменялось все. Он отдал, продал себя дьяволу, и дьявол стал вместо него князем этого мира. И научил жить по-новому, это все хорошо знают. Перед нами история прошла человечество. Народ Божий жил. Чему научил дьявол? Во-первых, научил гордыне. Возгордилась Ева, и возгордился Адам. И когда Господь ждал покаяния от Адама, Он сказал, вроде того, что ты сам виноват, ты дал мне такую жену прекрасную, красивую, прелестную. И вот она соблазнилась и меня соблазнила. И вот потом научил Адам Каина убить Авеля, и убийство пошло по земле. Научил прелюбодеянию, научил всякому беззаконию. И пожелал, чтобы слава, которая воздавалась Богу, перешла к нему. Вел идолопоклонство, идолослужение, служение демону. И вот ветхозаветный человек, живя в этом мире, он сам того не знает. Он руководится страстями, похоть плоти, похоть очей, гордость житейского. И когда человек принимает крещение, изгоняется из глубин ума, из сердца демонская сила. И вот Господь призывает нас, чтобы мы пришли ко Христу. Он не просто говорил, как говорят простые проповедники. Он говорил, как Бог. Если слышен был глаз, где положили Лазаря? Как человек, говорил он. И голос был арамейский, человеческим языком. Многие могли подумать, если он Бог, Сын Божий, зачем он спрашивает? Где положили Лазаря? Разве он не знал? По домостроительству, по снисхождению к нашей немощи, Господь показал себя и человеком, и Богом. Человеком почему это очень нам польза идет во славу? Что Он воспринял нашу плоть. Он воспринял все, что несет человек, все грехи, и Он их же эти грехи опустил. Он победил дьявола, победил смерть во своим воскресением. И теперь, когда даровал Духа Святаго и крест нам животворящий, демон уже потерял всякую силу. Стоит осенить себя крестным знаменем, призвать Иисуса Христа, и дьявол бежит и ничего не может сделать. И вот Господь призывает нас в небесные обители на брак Агнца. И что же мы слышим в Евангелии? Многие отказываются, я, говорит, волов купил, и уходят на куклю свою. Многие стараются стяжание много здесь иметь, как богатый юноша. Господь призывал его, отдай свое имение, следуй за мной. Ему жалко было богатство, много стяжал его. и он не пожелал идти за Христом. А мы в наше время говорим, что вот были древние, в Афинах или там, в Греции, какой они имели слабый разум, безумцы они были. Они делали истуканы, образ Артемиды, Зевса, который жил со своей родной матерью, и рожались дети. Эти дети именовались потом богами. Распутство Артемиды, у пьяниц свой бог, у моряков свой, у земледельцев свой бог. А по существу поклонение было дьяволу. И вот мы говорим, какие же они безумцы, зачем они поклонялись каменным, серебряным, золотым истуканам, ставили храмы в память Артемиды, блудницы, Зевсу. Вот мы теперь это все поняли. Вот мы гордимся, хвалимся. На самом деле дьявол ловляет нас теперь по-другому. Как говорили те, званные на вечер, я волов купил, пойду испытать их. А мы чем занимаемся? Не изучаем Священное Писание, не вникаем в волю Божию, не учим закон Божий, а предаемся здесь другому идолопоклонству. Как вот архиепископ Блаженный Никон лежит у нас, здесь вот его гробница. Он говорит, что наши современные люди также впали в идолопоклонство. Что это такое-то? Это так называемое просвещение, образование, цивилизация. Люди стараются как можно больше учиться. Был некий один такой, имел 9 дипломов, а веру православную потерял. Объявлял себя патриархом, имел жену молодую, 2 детей. Какое безумие считать себя святым, а сам во власти дьявола. И вот это образование чему учит? Посмотрим мы, как уже 4 века иезуиты навели программу для высших учебных заведений во всей Европе и в России. 4-5 языков надо знать. Представьте себе, отроку предлагают изучать латынь. Сколько трудов, сколько времени, переводы делать, говорить, писать сочинения. А там, естественно, науки, математика, астрономия, физика, геометрия и все множество всяких предметов таких. Изучают все земное временно, а о Боге ничего не знают. Мало того, изучают басни философов, до чего доучились. Говорят, человек произошел от обезьяны. Так говорят великие духовные вожди человечества. А теперь же сами, когда разбирают это учение, эволюцию, про обезьяну, говорят, нет, никак эта обезьяна не может нам быть бабушкой, никак не может переходной ступени, никакая эволюция не может оправдать это. Почему? Да потому что обезьяна, кажется тогда, по их учению, очень стоит рядом с человеком. Значит, многое, что имеет человек и обезьян, должно быть общим. Если сердце обезьяне переставит человека, он умрет, не будет жить. Даже от свиньи поставит свиное сердце человеку, будет жить. Говорят некоторые новосибирские ученые, там много ученых, там целый академический городок. Говорят, что здесь ошибка произошла, надо было уж лучше было другую гипотезу. От свиньи произошел человек, и очень... Печень такая же, и сердце, и желудок точно, как у человека, у свиньи. А от обезьяны совсем не подходит. И вот люди изучают годами, получают дипломы, образование получил высшее. Вот и у нас учителя, вот эти было 112 гимназий учительных, приходили в деревню. Учительница знала бормотать по-немецки, по-французски. Хорошо знала бальные танцы, танцы, значит, и дружба с молодыми людьми, значит, блуд. И учила она, что Бога нет. Говорит священник, дети мои, будем читать Священное Писание. Вот сегодня у нас урок. И он был такой пророк, его проглотил кит. И был 3 дня во чреве. А потом Бог повелел киту, и он его выбросил на берег, и он пошел проповедовать о покаянии. На другой час приходит учитель, вот эта учительница, которая знает немецкий да французский, да бальные танцы, а Бога не знает и говорит. Это что он говорил, батюшка, не верьте, это сказка. Вы люди не ученые, не образованные, не цивилизованные, мы теперь образованы, все познали, разобрали. Кит не может проглотить человека, у него как соломинка, глотка только воду глотает. Все это выдумка, все это басня. И вот шло образование, а фактически какое образование? Отчуждение от Бога, от православия, от церкви. И вот мы сейчас, идолопоклонники, кичимся образованием, кончил 2-3 высших учебных заведения. Языки, мол, я знаю, знаю историю народов, полководцев, все их деяния, а Бога никто не знает. А было время, особенно старшее поколение, так тогда говорили, Христа не было, потопа не было, никакого Ноева ковчега нет, никакого Гоморра Содома не было, это выдумка. А теперь все это проверено. Водолазы лазили, где Гомор и Содом были. Да, говорят, это были там остатки строений, вымощены улицы, водолазы все подтвердили, тут были города, и время как раз, 1900 лет до Рождества Христова, все. Говорили, нет потопа, как же нет потопа? Навара с сыном своим недавно, несколько лет назад поднимался туда, это в Турецкой области там, и раньше были, и при царе экспедиция была, 500 солдат прокладывали дорогу. Нашли корабль, стоит во льдах замерзший, с отсеками, 300 локтей в длину, это 135 метров. Даже один богатый миллиардер говорил, давайте я его спущу вниз, не пожалея денег, чтобы все увидели, что корабль действительно был. Все теперь подтверждает и говорят, Библия права. Ну хорошо, люди говорили тогда вот и учили, что Христа нет, они верили. А Иуда почему предал Христа? Разве он мог сказать, никакого Христа не было, никакого Иисуса Христа не было, никаких чудес не было? Не мог сказать. Он сам носил корзину после насыщения хлебами 5000 человек. Он сам ходил на проповедь, когда Господь по два апостола, кажется, он Симоном Канонитом ходил. Сам изгонял бесов, исцелял болезни, потому что имя Христа, призываемое, оно очень чудодейственно, и даже хотя он был недостойный сосуд, а исцеления совершались. Почему же он предал Иисуса Христа? Разве мог сказать, что Христа не было? Христос был. Разве он чудеса не совершал? Совершал. А почему? Потому что у него гнездился в сердце дьявол. А почему туда вошел? Почему в других учениках, апостолах дьявол не был и не вошел туда? Потому что он был вор. Вот, оказывается, где причина, почему люди не идут ко Христу. Потому что полюбили грех больше добродетели, полюбили дьявола больше, как Иисуса Христа. И вот когда дьявол вселяется в сердце, он ум и волю, и чувствование внутреннего человека порабощает. И бывает этот человек рабом дьявола, делает даже то, что бы не хотел. Даже вот эти крупные философы, не будем называть их имена, это классические такие в Германии, которые стали вождями, написали всякие такие произведения. И они потом, после того, как хулили Христа, говорят, как это я мог так говорить? Хулить Иисуса Христа, волосы дыбом становились у студентов германских, как говорили эти вот философы, хулили Христа. Потому что дьявол уже устами вот этих порабощенных ими грешников говорит, кто может нас избавить от дьявола? Только Христос. Христос требует и желает, чтобы мы пришли к первозданной красоте, к чистоте, каким был Адам. Адам был с Богом, Адам был кротким, он не знал зла даже в мыслях. Ему нельзя было дать заповедь, не прелюбодействуй, не убивай, не кради. А что это такое? Он не знал, что есть зло и может быть зло. Зло стало после грехопадения, научил этому злу дьявол. И вот Господь победил дьявола, победил смерть, воскрес. А поскольку он как новый Адам, он человек подобный нам. Если в Адаме все умирают, во Христе, человеке, новом Адаме, все восстают для новой жизни со Христом. Надо принять ту благодать, которую имел Адам, и Господь ее даровал. «Примите Дух Свят», — говорил несколько раз Господь. «Мир вам всем». Почему, скажем, Иуда ожесточился так? потому что он имел такое учение, что вот придет Спаситель мира, дарит нам богатство, изгонит этих римлян-поработителей, все нам поработит, и мы будем властвовать здесь на земле, будем здесь жить, как в раю. А Господь совершенно другое говорил. Небесные обители предлагал, здесь смирялся, здесь терпел, поношение какое имел. Родился в яслях, его ругали, поносили. Представьте себе, идет Иисус Христос, Бог во плоти, ему приходят и говорят: мы разобрались, кто ты есть, ты сын плотника, Иосиф у тебя отец, у тебя 4 брата и 3 сестры, мы знаем их. И такой же, как и мы, что ты, будучи человеком, являешь себя Богом? Кто ты такой? Ты злодей, в тебе бес сидит. И Господь смирялся. Мы знаем, что пророк Илия в огненной благодати был, когда пришли 50 человек от Ахаза, беззаконника царя, стали его ругать и укорять. Он: что вы? Я же раб Божий, почему вы так со мной обращаетесь? Что вы делаете? Вот только дунул, и они все испепелились. Еще 50 человек испепелил. И только потом, когда следующий, третий, 50-х смирился, он пошел тогда к Ахазу. А Господь, Он Господин, Он Бог богов, Бог всех пророков. Какое показал нам смирение? Ты, говорит, злодеев, тебе бес сидит. И как его судили? Пилат разбирал по римскому закону, по римскому праву и говорит: не вижу в человеке всем вины. Все человек праведен. И в то же время по требованию саддукеев, фарисеев осудил его на смерть. Какой закон он применил? Разбойника отпустил, а праведника предал на распятие. И вот Господь ради нашего спасения пришел на землю. Призывает нас на брак Агнца, Церковь Свою Христову, вечное блаженство. Не будем отказываться. Не будем волов заводить, не будем машины, дачи лишние, лишнее образование душевредно приобретать, которое вредит, отводит нас от Бога, а искать спасение. Господь – просвещение наше, Спаситель наш. И будем любить Церковь, где таинство совершается, где подается благодать Христа Духа, и в крещении, и в покаянии, и в таинстве причащения, во всех таинствах и молитвах. Будем любить молитву, беседовать с Богом, отгонять сатану. И надо приучить себя к внутреннему деланию. Что есть человек? Есть внешний человек, подобен животному. В нем действует природа. Есть внутренний духовный человек, дыхание Бога Вседержителя. Дух вечный, где действует уже наш ум боголюбивый. И вот это дыхание Бога Вседержителя видит истину. Ложь, добро и зло, святость и нечестие. И будем испытывать наши дела. Блудники, убийцы, лослужители, всякие греховодники Царствия Божия не наследуют. Они жилища бесов. Они рабы дьявола, поэтому они не могут прославить Христа. А мы должны, братья и сестры, избавляться от грехов, бояться всякого греха, постоянно молить Богу, чтобы Господь призвал нас, взял нас на эту тайную вечер, на этот брак Агнца, в Церковь Свою, чтобы даровал нам покров Свой, ангела-хранителя, даровал вразумление, священное писание, воли Божию, чтобы все творить во славу Божию, во спасение нашей души. Какое множество звезд на небе просияло! Это бывшие подобные нам люди, которые здесь боролись с грехом, пришли ко Христу, это и преподобные Сергий, и мученики, и все святые бывали. В некоторые дни мы отмечаем по календарю 20 тысяч святых. Мученики были преподобны. Даже в один день пострадало в Грузии 100 тысяч христиан за крест, за Христа. Как много теперь их на небе, и они нас призывают. Как бы говорят, и мы были такие, как вы, и любили здесь наряды, любили образование, любили покушать, чем-то заняться, а потом пришли в разум, Господь даровал нам веру, стали искать Царствие Божие, правду Его, полюбили пост, молитву. И вот нам нужно полюбить Церковь Свою православную, хранить все ее обеты. Нам надо полюбить молитву домашнюю и внутреннюю, чтобы внутренний наш человек бодрствовал, И когда идет рекающий лев, дьявол говорит, Бога нет. Бог нарушает права человека, сейчас говорят некоторые ученые. Он Гомор, Содом сжег, нарушает, говорит, права человека. Что человек хочет, пусть то и делает. Вот до чего дошли люди с большим образованием. Бог нарушает права человека. Подумайте ли-ка, мужеложников, скотоложников предал огню. Вот до чего дошли. И вот люди многие становятся хуже бесов. Беса крестным знамя с ним убежит, а человек сам перекрестится, злобный такой. И еще Бога курит. И вот давайте бояться вот такого ужесточения сердца. Не будем как иуды, не будем как вот такие вот идолопоклонники, потому что эта временная жизнь проходит как сон. Что наша красота, она увядает, что наше богатство, оно истлевает, что все вокруг, все проходит, могила всех ожидает. Как покойники усопшие говорят, и мы были такие, как вы, и вы, живущие теперь, будете такие, как мы. Ляжете во гроб и будете давать ответ. И вот давайте, братья и сестры, не отказываться от этой тайной, от этой вечери. Придем ко Господу на пир, в церковь Его Христову. Придем в молитве, покаяние, смирение. Будем уподобляться Господу Его смирению, Матерь Божией, святым угодником. Преподобный Сергий для нас, великий путеводитель. И он получил от Бога великие дарования и прозорливость, и сотворение, воскрешав даже мертвых. И будем мы молиться не только вот властной молитвы церкви дома, а постоянно Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешным, отгонять помыслы. И когда день прошел, испытывать, что мы делали. Все ли было во славу Божию, все ли было для спасения души. Если мы будем трудиться вот так и искать волю Божию, то Господь управит нас в покаянии. Поведет ангел-хранитель нас разумлять, не оставлять нас. Покров Божий, и Богородица будет с нами, разумит нас, сохрани, чтобы благодарить Бога в болезнях и скорбях. Один враг у нас дьявол, а все люди порабощенные, это рабы дьявола, нужно за них молиться. За весь мир нужно молиться, чтобы познали Христа. Господь сам говорит, кто не верует в Иисуса Христа, несет грех на себе, потому что Христос даровал воскресение, даровал Духа Святаго, даровал избавление от дьявола, крест нам даровал, победу над дьяволом. Поэтому мы должны торжествовать, благодарить Бога, искать Царствие Божие, правду Его. Аминь.
Спасибо.
Вы слушали слово архимандрита Наума, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Запись из архивов программы «Троицкое слово» осуществлена в 1998 году.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Чудно, велико, исполнено божественной премудрости благовещение Архангелом Пресвятой Деве Марии и воплощение от нее Сына Божия. Внимайте, учит святой Иоанн, нынешнему благовестию, молния зрачный Архангел Гавриил, предстоящий пред Богом и провозвестник великих тайн Божьих, вещает ныне Пречистой Деве, Богоизбранной Траковице, во гразе Назарете, в доме Иосифа, божественную тайну, от веков сокровенную Боге, о зачатии от нее по плоти предвечного Сына Божия, Творца веков, ради спасения погибающего во грехах рода человеческого». Совершающееся таинство приводит в изумление и человеческий разум, и ангельский высокий ум. Недоумевают святые ангелы, как безначальный, необъятный, неприступный не сходит до раба Израка, становится человеком, не переставая быть Богом, и немало не умаляя божественной славы. Недоумевают люди, но и радуются, ибо грядет на землю, видимо, во плоти сам Бог, и будет здесь между ними обитать, возвестит им тайны спасения, просветит их небесным светом, остает церковь на земле, ниспошлет Духа Святого, преподаст таинство спасительное и заповеди верующим в Него, подаст им все средства ко спасению. А Матерь Божия станет по благодати нашей Матерью, ходатайницей и заступницей. Вообразите, обращается к каждому из нас святой пастырь, что было бы с людьми, если бы Сын Божий не снизошел так дивно, так благостно к нам грешным омраченным. Как человечество было бы бедно, жалко, безобразно, безутешно. А теперь какое утешение всегдашнее для верующих и кающихся. Сын Божий, их надежда, очищение и спасение. Он – защита видимых, утешение всех скорбящих, ободрение унывающих, покой утружденных и обремененных, награда подвязающихся, свет омраченных, сила немощных, помощник в трудах благих, споборник в духовных бранях, утеха всех праведных, вечная жизнь всех верующих в Него. О, восклицает святой пастырь, таинство чудное, превыше всякого разума, о благость Божия несказанная, человеку падшему, достойному всякого наказания, подана такая безмерная милость. Что возвысило на несравненную высоту Божию Матерь, возвысившую и нас? Что сделало ее великой и достославной паче херувимов и серафимов? Смирение, чистота помыслов и чувств, пламенная любовь и преданность Богу, терпение скорбей. Возлюби и глубоко насади в сердце твоем и ты, христианин, обращается к своим пасовым и к каждому из нас, святой Ян, боголюбезное смирение. Стяжи и ты всеусильными трудами всей жизни чистоту сердечную, постом, молитвами, богомыслием, слезами, особенно же частым достойным причащением святых тайн Христовых. Возлюби и ты всем сердцем Бога, Творца и Спасителя твоего, и не предпочитай ничего в мире Его святой любви. О Нем всегда размышляй и о Его чудных делах. Им живи и дыши, им питай душу свою, в Него облекись, им очищайся, просвещайся, освящайся, утверждайся, украшайся, хвались, утешайся. Им побеждай искушения и наветы врагов, видимых и невидимых. Что ни делаешь, делай все с мыслью о Нем и ради Его. Где ни будешь, везде будь с Ним, как и Он всегда с нами, везде си и вся исполняй. Девы и женщины, учитесь у Матери Божией всякой добродетели, чтобы вам быть достойными христианками. Многие нынешние христианские жены и девы крайне унижают и бесчестят свой пол недостойным, богопротивным поведением и являются недостойными не только звания христианского, но и человеческого. Потеряли стыд и страх Божий, допустили угасли в себе вере в Бога и чувству стыда, столь свойственному женщине, утратили упование на Бога и преданность Его святой воле. Тайна Благовещения и вслед за ним воплощение Его человечения Сына Божия совершилось ради нашего спасения. И наш долг со страхом и радостью принять грядущего к нам Господа, водворить на земле, в сердцах и душах наших Царство Небесное, Царство правды, мира и радости в Духе Святом.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».В нашей программе «Архивная страничка». Дорогие слушатели, мы предлагаем вам фрагмент евхаристического канона из Божественной литургии на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста. Это любительская запись, сделанная во время Божественной литургии, переносит нас всех в те времена, когда объединенным хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ за Божественной литургией в Успенском соборе руководил преснопамятный архимандрит Матфей Мармыль. В архивной страничке нашей программы прозвучали фрагменты евхаристического канона из Божественной литургии на праздник воздвижения честного и животворящего креста. Пел праздничный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Эта любительская запись осуществлена в Успенском соборе в 2007 году. Из прошлого Сергиевской земли. У нашего микрофона Татьяна Васильевна Смирнова, старший научный сотрудник Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника. В эфире передача по одноименной книге автора.
Присмотримся же к храмам Лавры. Главы Успенского собора видны издалека, но мы лучше увидим его, войдя в Лавру. «Из-за высоких старых лип глядят стены Успенского собора», – писал Бондаренко. Внушительные алтарные апсиды собора дают тон окружающему пейзажу Лавры. Белизна этих стен приятна и в жгучий солнечный полдень, и мистически красиво в сиянии лунных ночей. Много красивого заключено в этих древних стенах. Обильная позолота Елизаветинского многоярусного иконостаса не раздражает глаза. Стены и своды собора покрыты росписью, насыщены сюжетами, красивой, хотя и возобновленной, а внизу, под росписью, кругом по стенам, идет красивая лента, словно бисером нанизанных букв вязью, рассказывающей о художниках этих фресок. В боковых пределах фрески остались неискаженными поновлениями и потому более говорящими глазу о мастерстве незатейливых и искренних художников ярославских Григорьева с товарищами, как успешно и быстро май-август 1684 года изукрасивших собор фресками. Успенский собор был построен в XVI веке. Во имя Успения возводились главные храмы во многих русских городах. Связано это с тем, что на Руси считали Богоматерь своей покровительницей, а Успение – главное из праздников, посвященных ей, день ее кончины. В тот день собрались к ее гробу все 12 апостолов, учеников Христа, и сам он спустился на землю, чтобы вознести ее душу на небо. Успению был посвящен главный храм Владимира, древней столицы Руси. И Успенский собор в Московском Кремле итальянскому архитектору Аристотелю Фиораванти было приказано строить по образцу того Владимирского собора. А Успенский собор в Троице-Сергиевом монастыре, в свою очередь, построили по образцу собора в Кремле. Поэтому он имеет несколько архаичный вид, то есть кажется более древним, чем на самом деле. Спокойный полукружий закамар, аркатурно-колончатый поезд Успенского собора – это от XII века. Собор выстроен строго и точно, как по линейке. Он торжественен и холоден. Это эпоха Ивана Грозного с его идеями сильной государственной власти и жестокого отношения к людям. Дух эпохи, в которую создан храм, лучше всего можно ощутить, если посмотреть на его северную сторону, представив к тому же, что купола раньше были крыты лемехом, то есть осиновыми дощечками. Сейчас сияющий золотом большой центральный купол, 4 голубых головы с золотыми звездами, пышная в гирляндах цветов и фруктов надкладезная часовня, частично загораживающая собор с западной стороны, придают ему нарядный и даже веселый вид. Редкая по наивно-красочной массе эта маленькая часовенка второй половины XVII века, писал Бондаренко, так красноречиво говорит о той счастливой поре наших художников-строителей, когда они после чистой архитектонической строгости форм XVI века вкусили богатую вычурность века XVII и захвачены были той особой живописной нарядности, какая проявилась в деталировке построек барокко, эпохи, оставившей России ряд прекрасных архитектурных творений. И так удачно приютился этот остаток барокко между двух древних созданий эпохи Грозного – Успенским собором и церковью Сошествия Святого Духа. Если самый большой собор Лавры – Успенский собор, то самый древний – Троицкий. Он был выстроен в 1422-23 годах, первый каменный храм монастыря. Представим себе убогого обитателя деревенской Руси 15-16 столетий, пришедшего из своих лесов и лачуг в Троицкий монастырь. Все для него показалось бы там необыкновенным, дивным, каким-то иным миром, полным чудес и красоты, никогда не виданной и невоображаемой. Троицкий собор из тесаного белого камня в то время среди почти исключительно деревянных построек Московской Руси был редкостью и прекрасным архитектурным образчиком. Расписан он был внутри по довольно достоверному сказанию величайшим мастером, преподобным Андреем Рублевым, совместно с Даниилом Черным. В иконостасе находится икона Святой Троицы, кисти того же Рублева, совершенно исключительная и единственная вершина художественного богомыслия. Так писал в 1919 году один из членов комиссии по охране памятников искусства и старины Троицы Сергиевой Лавры Павел Николаевич Каптерев. Троицкий собор был выстроен из белого камня, мечковского известняка. Его летом заготавливали в каменоломнях, находившихся к югу от Москвы, близ села Мячково, на берегу реки Пахры, а зимой глыбами везли по санному пути. Уже на месте тесали из глыб блоки, наносили резьбу. Мягкий белый известняк легко поддается обработке. Несмотря на небольшие размеры, Троицкий собор производит величественное впечатление. Его форма близка к кубической. Стены украшены резным поясом, проходящим посередине стен и поднимающимся вверх только на апсидах. По сравнению с более древними белокаменными храмами Владимира Суздальской Руси, Троицкий собор имеет особую форму закамар, по которым сделана кровля, килевидную. Такую же форму имеют и завершение порталов. Это характерные черты зодчества, которые называют раннемосковским. Название «килевидные» – намек на схожесть их с очертаниями киля-лодки, перевернутой вверх килем. Однако, видимо, более правильно было бы видеть в этой форме иное. Их заостренье – стремление к небесам, как считал князь Евгений Трубецкой. Это молитвенное горение, это пламя свечи, более всего выраженная в заостренной луковичной форме глав древних русских храмов. Кто были строители Троицкого собора, неясно. Известно, что князь Юрий Звенигородский пригласил мастеров отовсюду. Храм этот антропоморфен, то есть похож на человека. В то время считали, что храм должен быть подобен Богу, а Бог создал человека по своему образу и подобию. Нетрудно увидеть в облике храма стилизованный образ человека, причем человека сильного, богатыря. Мощное туловище перепоясано посередине. Над ним возвышается почти цилиндрический барабан. Раньше говорили «шея». Заканчивается храм головой со шлемовидным покрытием. Стоит еще напомнить, что «очи» и «окна» – слова одного корня. Ни в обилии украшений, ни в пестрой раскраске и позолоте видели в те времена красоту. Зодчие ощущали благородство пропорций, цельность облика. Стоит яко камень. Как выглядел монастырь после постройки Троицкого собора? Четырехугольных, потемневших от дождя, бревенчатых келий, деревянная ограда, кое-где шумят деревья и белоснежный, мощный, цельный, геометрически правильный храм, храм-богатырь. Сама его праведность, строгость и белизна напоминали верующим о заветах преподобного Сергия. Древняя стенная роспись собора не сохранилась, но иконостас дошел до нашего времени без больших изменений. Только в нижнем местном ряду иконы заменены более поздними, а знаменитая Троица Андрея Рублева передана в Третьяковскую галерею. На ее месте находится точная копия. Не часто удается установить автора иконы. Иконописец не ставил на ней своего имени, но в летописи есть указание, что этот образ Троицы создал Андрей Рублев. Икона написана на библейский сюжет. К человеку по имени Авраам явились три путника. Это были ангелы, олицетворявшие три ипостаси Бога – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Обычно на иконах с этим сюжетом изображали Авраама, его жену Сару, слугу, который режет тельца, стол, заставленный угощениями. Андрей Рублев отказался от этих подробностей. Только три ангела сидят за столом, а на столе единственная чаша. Лица ангелов задумчивы, головы их немного склонены. Они так едины, что слов им просто не надо. Тишиной, спокойствием веет от этого изображения. Светлые краски, знаменитый голубец Рублева, золото, розовый создают ощущение светлой радости и чистоты. Торжество той религиозной мысли, которая одинаково одушевляла и русских подвижников, и русских иконописцев того времени, обнаруживается в особенности в одном ярком примере, писал князь Евгений Трубецкой. Это престольная икона Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры, образ живоначальной Троицы, написанной около 1408 года знаменитым Андреем Рублевым в похвалу преподобному Сергию. В иконе выражена основная мысль всего иноческого служения преподобного. Это та самая мысль, которая руководила святым Сергием, когда он поставил собор Святой Троицы в лесной пустыне, где выли волки. Он молился, чтобы этот зверообразный, разделенный ненавистью мир преисполнился той любовью, которая царствует в предвечном совете живоначальной Троицы. А Андрей Рублев явил в красках эту молитву, выразившую и печаль, и надежду святого о России. Победой прозвучала эта молитва, она вдохнула мужество в народ, для которого родная земля стала святыней. И все, что мы знаем о творчестве Андрея Рублева, показывает, что он воодушевлен этой победой. Иконостас Троицкого собора шестиярусный. Не все иконы легко рассмотреть, особенно в верхних рядах. Наши предки тоже не все могли рассмотреть, но не стоит сетовать на это. Весь строгий облик собора, уходящий ввысь иконостас, непривычное освещение через узкие окна в барабане, все здесь настраивает на молитву, вызывает потребность заглянуть в собственную душу, размыслить о своих грехах.
Вы слушали передачу «Из прошлого Троицкой земли». У нашего микрофона была Татьяна Васильевна Смирнова, старший научный сотрудник Государственного историко-художественного музея и заповедника. Продолжение в нашей следующей передаче. Подошел к концу 363-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.